Говорит радио «Свобода». Белорусские пограничники не пустили в страну архиепископа митрополита Тадеуша Кондрусевича, главу Рима-католика в Беларуси, возвращавшегося из поездки в Польшу. Ситуация сразу приобрела скандальный характер. Кондрусевич, гражданин Беларуси, никакого иного гражданства, вопреки заявлениям президента страны Александра Лукашенко, не имеет. Кондрусевич не впервые становится жертвой политических событий. Патриарх Московский всея Руси Алексий II считал его чрезмерно активным. В 2002-2007 годах Кондрусевич возглавлял архиепархию Матери Божией с центром в Москве. В 2002 году папа Иоанн Павел II Войтыла расширил структуры католической церкви в России. Тогда было выслано несколько священников и епископ, но Кондрусевича не тронули. Патриарх Кирилл тогда заявил, что православным было бы легче общаться не с поляком, а с немцем, потому что немцы сознают свою вину перед русскими. В 2005 году Войтыла умер, его сменил папа немец, и от него Алексий II добился перевода Кондрусевича в Белоруссию. Архиепископ и митрополит Тадеуш Кондрусевич сегодня гость эфира «Радио Свобода». Беседу с ним Яков Кротов начинает с вопроса о том, каким образом советский человек превратился в католического священника.
Нет, я родился в деревне недалеко от города Гродно. Там было абсолютно все жители деревни католики. И я был крещен сразу же после рождения. И воспитывался родителями в католической вере. Конечно, долгое время там священника тоже не было, но там очень сильные католики были. Просто я веру перенял от своих родителей. Потом я учился после школы в Гродненском пединституте на факультете физико-математическом факультете. Учился год, но как-то газеты начали писать, как это вот будущий воспитатель советской молодежи ходит в костел, в церковь ходит. Я забрал документы, год поработал, поехал в Ленинград, поступил в Ленинградский политехнический. Мне нравилась математика, физика, техника, так сказать. Вот. Хотя всегда был верующим, я был счастлив, что в таком огромном городе, как Ленинград, в городе на Неве есть католический храм, но ходил туда молиться. Потом по распределению я попал в Вильнюс, где, конечно, уже ситуация религиозная совершенно другая. В то же самое время, в Беларуси священники умирали, меньше становилось, новых не было. И как-то так долго-долго размышляя, и мои одноклассники, я так когда приезжал домой, спасай нас, спасай, ты в Литве, там семинария есть. Закончил семинарию, работал в Литве священником, потом в Беларуси начал работать священником. Это еще советские времена были. А потом папа Иоанн Павел II назначил меня епископом. Я не знаю, почему он меня назначил. Вот, я там был 1,5 года епископом. Очень хорошо у меня работалось тогда. И так, это был 89-91 год. Но папа перевел в Москву, вы там уже больше знаете. Вот, там 16,5 лет. И потом в 2007 меня обратно перевели в Беларусь. То
есть... Физико-технический, политехнический. Обычно считается, что к вере и в вере крепки гуманитарии. Как для вас естественное образование, знакомство с передовыми достижениями науки, физики и так далее, это было в какой-то момент искушением в вашей вере?
Нет, у меня никогда не было этих искушений, даже когда просто тогда нужно было оставить институт в Гродно. Нет, я не чувствовал. Знаете, даже скажу так, что в Ленинграде я даже больше укрепился в своей вере, потому что, когда я пришел, документы принес свои, конечно, это огромный институт, тогда было там около 28-30 тысяч студентов в те времена, это уже 50 лет назад. Но и я принес документы, дал документы к этой женщине, на букву К там пришел, знаете, поддельно, подходят абитуриенты. Я вынул из внутреннего кармана пиджака свои документы, тогда аттестат зрелости, это большой такой был огромный, то другое. Ну и там крестик там был в этом самом, у меня в пиджаке, в том во внутреннем кармане. И он как-то между этих документов попал, там совсем не смотрел, подал, эта женщина так посмотрела на меня, говорит, возьмите, никому не показывайте. Я так подумал, мама мия, я приехал в город трех революций, первый раз вошел в институт, эта женщина первый раз меня видит, но она, наверное, была... Не знаю, может, тоже верующая была, может, православная, может, верующая, не знаю. Но очень честный человек был, потому что это мог быть мой последний шаг. Первый и последний, но не был последний.
Вы не верите в честность и порядочность неверующих людей?
Не, верю, почему нет? Почему? Да, почему? Верю. Это, конечно, верующий имеет, мы сами знаем, знает, для чего он таким должен быть. Но есть очень порядочные люди среди неверующих, есть, я в своей жизни много таких встречал. Я просто так говорю, не знаю, я верующий, неверующий. Я просто такое другое еще хочу сказать. Когда там был какой-то юбилей института, и я тогда в Москве был, меня позвали на этот юбилей. Посидели в президиуме, то, другое. Ну, и что-то там надо было мне сказать, я так вспомнил эту историю. Потом был перерыв какой-то, подошел ко мне мужчина, так лет, не знаю, 45, 40, может быть, говорит, я доцент, этого теперь уже университет называется, технический университет, говорит, а вы не помните, говорит, как эта женщина выглядела? Ну, честно говоря, я не очень помню, кажется, что она такая блондинка была, высокая, вот, он говорит, это была моя мама, она мне что-то такое подобное рассказывала. Он такой гордый ходил, что его мама спасла меня, спасла, не спасла, но она была честным человеком, уважала просто мои взгляды, так сказать.
Вообще, Белоруссия – это ведь своеобразный перекресток национальный. Литва, Польша, Россия, Украина, ну, внутри еще евреи. Вы сами вот в этом перекрестье, Вильнюс для вас был первым опытом соприкосновения именно вот с польским римо-католичеством?
Ну, я бы сказал, с литовским, может быть, потому что если в Беларуси, в Тбилиси, в Беларуси в то время богослужения были практически всюду только на польском языке, это были все старые священники, они даже не могли бы провести богослужение на другом, то в Литве я уже, особенно, скажем, как у нас там только по-литовски, но в Литве это уже литовский и польский язык, то есть я рядом с польским увидел еще литовский, вот, богослужение на литовском начали проводить там также в Вильнюсе, до сегодняшнего дня есть, несмотря на то, что, скажем, союз развалился и так далее, есть богослужение на русском языке в Вильнюсе, вот, ну, такой, ну, город открытый для всех.
Так вы все-таки вот по самоощущению, по самоидентификации ощущаете себя прежде всего белорусом, поляком, русским?
Мне как-то в Москве задали такой вопрос, я сказал, я христианин. В России в основном по-русски были богослужения, но были на других языках, вы сами знаете. Вот в Беларуси я служу в основном по-белорусски, хотя и служу есть и по-литовски мессы, и по-польски есть мессы. Вот в Литве я служил и по-литовски, и по-польски, я знаю литовский хорошо.
А минуточка, в семье говорили на каком, когда вы были ребенком?
В семье у нас говорили по-простому, так называемый. Это такой, так сказать, смешанное там и польский, и русский, и белорусский. Это называли так по-простому, так вот, говорили такой. Ну, так тросянка еще иногда называют. То есть это не чисто белорусский, но очень близкий к белорусскому. Вот, ну, такой народный такой белорусский, скажем.
Этот ваш опыт жизни, ну, как говорят, то, ведь это все-таки тоже Кресы, то есть это тоже территория, которая была спорной в течение многих столетий. Это был опыт скорее мирного сосуществования наций и религий или опыт вот римо-католической среды?
Нет, это опыт мирного сосуществования, и я, конечно, очень благодарен даже тому, где такой среде, в которой я родился. Конечно, в нашей деревне не было православной церкви, но 9 километров от нас деревня другая, там была православная церковь. Вот, и конечно, для меня первый раз увидев, да, здесь люди ходят, да, здесь смешанные семьи, смешанное супружество, вот, и как-то живут нормально, никто ни с кем. И нет никаких каких-то конфликтов, и сегодня, конечно, как-то вот говорят, ну как вы тут уживаетесь, у нас очень хорошие отношения с православными католиками, имею в виду, у нас примерно 60% семей – это смешанные семьи, католик-православные. Это очень хорошие отношения и с протестантами, и с иудеями, и с мусульманами. И вот посмотрите, когда вот эти все события такие начались в Беларуси теперь, вот, ну это примерно 2 недели тому, Совет епископской конференции Европы в понедельник, объявил о том, что он призвал всех католиков и христиан Европы в 6 часов по среднеевропейскому времени прочитать молитву «Отче наш». «Отче наш» для всех молитва, так сказать, та же самая. Вот. Я прочитал об этом, ну, в интернете где-то, не знаю, 4-5 вечера. Вот. Я быстренько объявил на нашем сайте, вот, на нашем портале, завтра в 7 часов, потому что час позже у нас уже в так называемом Красном костеле, как в Минске все называют, от святых Симона и Елены, будет богослужение. Мы прочитаем эту молитву «Отче наш», а потом будет в Ликургия святая месса. Я приглашаю всех. Приглашаю православных, приглашаю греко-католиков, приглашаю протестантов, приглашаю мусульман, приглашаю иудеев. И все пришли. Я даже не слал приглашение им, потому что не было времени уже. Это просто физически невозможно было. Все пришли, храм был забит. До вообще, как селедка в бочке было. Я видел своими глазами, женщина во втором ряду, это хорошо видно, когда молился мусульманин, вот, она повторяла. Видно было, что она тоже молится. Вот. Поэтому это такая уникальная, скажем, страна, где такой хороший консенсус существует между разными конфессиями и религиями.
Вы слушаете «Радио Свобода». Гость эфира сегодня – глава белорусских римо-католиков, архиепископ-митрополит Тадеуш Кондрусевич. Беседу о вере, католицизме в России и Белоруссии, об отношениях с Александром Лукашенко и его режимом ведет Яков Кротов.
Все-таки до 2007 года вы были в Москве.
Да.
Когда вы перешли в Белоруссию, у вас было ощущение, что вы попали в более провинциальную среду? Или наоборот, что вы поближе к Европе стали?
Ну, я очень люблю Россию. Я очень много, знаете, вот в Ленинграде учился 6 лет в институте. И работал долго в Москве, все-таки 16,5 лет епископом. Поэтому третью часть своей жизни я прожил в России. В принципе, я придерживаюсь такого мнения. Если мне папа завтра скажет в Африку ехать, я поеду. Я должен служить там, куда меня посылают. Вот. Ну, я тоже любил Россию из-за того, что все-таки я учился в России, вот, в Ленинграде, тогда в Санкт-Петербурге. Вот. Ну, и служил в России. И, конечно, ну, интеллектуально Москва, Петербург и другие города – это очень-очень высоко. Другой вопрос, что, конечно, католиков значительно меньше в процентном отношении, нежели в Беларуси. Но влияние, конечно, скажем, Европы, ну, Западной Европы больше Беларуси, и даже православие, оно немножко не такое, скажем, вот, а там тоже больше влияния западного искусства, тоже в православной церкви. Это чувствуется, вот. Но самое главное, может быть, другое, то, что я уже говорил, что нету никаких антагонизмов среди, между католиками и православными, и также другими вероисповеданиями.
У белорусов сегодня, не знаю, правильно или нет, это вы уж скажите, репутация таких своеобразных хоббитов в Европе, то есть страна, которая отличается от Украины, от России и, может быть, от Польши, пониженным градусом агрессивности. И в нынешней истории все с некоторым удивлением, а я даже и с восторгом, смотрят на полное отсутствие агрессии со стороны тех людей, которые вышли на улицы. На ваш взгляд, это особенность национального характера, это особенность связана как-то с религией, или это просто от безысходности? Вот как вы это объясняете? Ведь в Украине с самого начала это все-таки носило более резкий характер.
Я думаю, что это, конечно, и воспитание, вот, и также влияние, конечно, христианства. Вот. Ведь все-таки христианство, оно призывает к примирению, даже если очень сложно. И вот то, что мне сегодня действительно нету таких каких-то там кровавых стычек, хотя, конечно, кровь уже пролилась, вот, таких, но таких больших каких-то вот нету. Каждая жизнь это дорогая, и, конечно, жалко, что произошло, что кровь пролилась, вот. Но, тем не менее, можно увидеть иногда такие плакаты, когда идут люди, говорят, что мы не простим. И тут, может быть, такой вот конфликт какой-то, вот, я всегда призываю, и призывал, и призываю сегодня всех людей посмотреть на крест Господень, что сказал Иисус с креста. Вот что прости им, ибо они не ведают, что делают. Да, конечно, справедливость, да, все это положение надо, конечно, кто виноват, это одно, вот, но в душе нужно просить, это очень сложно, это непросто. Я вспоминаю слова святого Иоанна Павла II, который именно тоже в 2000 году, в году юбилея христианства, призывал к прощению, взаимному прощению. Он тогда сказал такие очень хорошие слова, мне они понравились, я их часто повторяю в таких вот случаях, что прощение – это не знак слабости, это знак силы, потому что ты побеждаешь самого себя.
Для вас было неожиданностью, что реакция на результаты выборов оказалась вот такой? Вы ждали, что рано или поздно, ну, как раньше говорили, чаша народного терпения переполнится?
Были какие-то там в 2010 году особенно, в 2015, может быть, не было таких больших там волнений, вот, но тем не менее, вот эта такая атмосфера, скажем, нарастала, ну, пар как бы давление все больше было, ну и когда-то этот пар нужно выпустить, вот. За последние, уже скажем, 25-30 лет появилось новое поколение людей, которые хотят уже по-новому жить, которые сидят в интернете, которые ездят за границу, ну, в этом году, может быть, меньше из-за ковида этого, вот. Но тем не менее, они, у них друзей много, они языки знают чего. Это не наше поколение, вот. Скажем, язык было трудно учить. Сегодня тоже, мне кажется, тоже учиться трудно. Тем не менее, уже значительно легче, есть больше возможностей есть к этому, вот. И я особо не удивился, вот. Но то, что вы уже упоминали, что достаточно мирно, скажем, проходит. Вот вы только что мне позвонили, я как раз смотрел, ну и смотрю, что напротив парка Горького, вот там ОМОН стоит, а то парни, девушки, студенты танцуют перед ним себе. Ну где вы придумаете такое? Ведь возьмем Германию, возьмем там Францию где-то, ну разве одна машина была сожжена? Разве были разграблены витрины магазинов, разбиты разграбленный магазин? Ну, не было этого. Вот. Люди хотят мирным способом решить этот вопрос, и поэтому я тоже призывал к этому. Надо сесть за стол переговоров и попытаться решить этот вопрос.
В Беларуси в этом смысле больше влияния именно вот более страна открыта, чем Россия, потому что вы были в России, можете сравнивать. Прихожане с большим опытом поездок в Западную Европу?
Конечно. Хотя в России тоже много ездят. И, скажем, когда мы Дни молодежи были, такая активная молодежь наша ездила в эти Дни молодежи, паломничество какие-то, я очень часто с ними ездил. Вот. Ну, может быть, здесь больше, потому что, ну, знаете, очень много родственников, скажем, живет в Польше. Очень много родственников живет в Литве. И вот посмотрите, так вот, скажем, интенсивность возрождения веры в те времена, когда я был в России, когда начинал это все, она была самой большой в Калининградской области. В Калининградской области самой большой была. Во-первых, это меньше. А во-вторых, это Польша здесь и Литва. Там католики, и там католики. И люди ездят, поехали дети отдыхать куда-то. Эти страны приглашают к себе летом. Ну, они живут в семьях. Ну, куда семья пошла? Пошли на богослужение. Мы как-то не ставили себе такого особого вопроса. Католик едет, не католик, верующий, не верующий, хочет ехать, то едет. Но в основном католики, конечно, ехали. Вот. Но были и другие. Оттуда приезжали, там это само собой разумеется. Это естественно, что есть такое влияние. И там такой вот степень возрождения веры, она была самой большой.
Вы слушаете «Радио Свобода». Гость эфира сегодня глава Рима-католиков Беларуси, архиепископ-митрополит Тадеуш Кондрусевич. Беседу ведет Яков Кротов.
То, что вы говорите, во многом напоминает то, что говорил Нельсон Мандела в ЮАР, то, что говорила солидарность в Польше, и в конце концов и там сели за стол переговоров. Но в ЮАР там разделял цвет кожи, в Польше разделяла партийная принадлежность. Насколько в Белоруссии, на ваш взгляд, дифференцированы вот те, кто выходит на улицу, и ОМОН, номенклатура, аппаратчики, аппарат управления. Есть пропасть или нет?
Наверняка есть. Вот. Но мы это видим по картинкам, которые можем следить по телевизору или по интернете. Мне кажется, еще тут такой меркантильный интерес еще есть. Работа, может быть, хорошая зарплата. Я не знаю, конечно, сколько там силовики получают. Вот. Но наверняка больше, чем другие, мне так кажется. Вот. Какая-то еще боязнь сохранить вот это вот место, вот. Ведь студентам, но то, что сегодня студенты вышли, уже говорит совершенно о другом. Это такой вот интерес еще, он все-таки еще присутствует, вот, потому что новое поколение вырастает, и оно уже по-другому смотрит. Оно уже не держится так сильно своего кресла, на котором держатся некоторые чиновники еще. Потому что чувствую, что он, может быть, по-другому думает даже. Вот. Ну, как-то вот, ну, знаете, когда часто встречаешься, одно другое слово все-таки где-то там проскакивает, вот, но он поступает так, как когда-то говорили, как партии говорили.
Несколько, насколько я понимаю, римо-католических священников вашей церкви белорусской принимали участие, если не в протестах, но приходили, во всяком случае, как-то деляли проблемы и заботы тех, кто вышел на улицы. Как-то пострадавших, кроме вас, нету от власти?
Я знаю, что были арестованы два священника в Барановичах, но ирония в том, что они вообще не служат в Барановичах. Один служит в Гродно, другой служит в Витебской епархии. Но один из них родился в Барановичах, вот. У них отпуск был, они приехали туда. Вот. Они шли в пиццерию вот, вечером. Ну, по-граждански одеты. Ну, и тут началась вот эта вся катавасия. Ну, и как говорится, загремели. Вот. То есть один получил 8 дней, второй получил 10 дней, но отпустили через, мне кажется, 5-6, что-то такое.
Вы не думаете, что именно ваше заступничество перед министром внутренних дел послужило причиной, как изолировать от вас Белоруссию?
Ну, я не знаю, трудно мне сказать. Вот мне ничего не сказали, трудно мне сказать. Вот, знаете, но... Вы понимаете, сегодня здесь медиа так развиты, что тут со всех сторон звонят и так далее. Церковь не политики. Вот. Я это говорю и дальше буду говорить. Но мы, согласно социальному учению католической церкви, мы должны с нравственной точки зрения оценить одно или другое действие, как каждого человека, так и государства. Вот. Поэтому мы выступаем. И я выступал за это. Но в то же самое время, как я вот призываю к примирению, вот, еще раз повторюсь, чтобы этого не было такой злости у людей, хотя это очень трудно. Также, чтобы не было насилия, как бы это уменьшилось, вот теперь уже нету такого вот, что было первые 3 дня. Ну и к переговорам.
А вам случалось, я думаю, встречаться лично с Александром Лукашенко?
Много раз, но последний раз я с ним встречался, так вот, скажем, тет-а-тет, вот. Ну, он приходил на Рождество, на Пасху, то есть не в сам день, но где-то в этот период. Но после 2013 года я только так на официальных каких-то там встречах, ну там пожмем друг другу руку и все.
На ваш взгляд, сильно изменился за эти годы?
Знаете, я его не очень, так сказать, знал, потому что я был в Москве, только то, что слышу, что читаю, вот. Потом 2007 до 2013, может быть, 2008 начал приходить, где-то так, ну, встречались, вот. Он, ну, открыт был в католической церкви, как бы, особенно в благотворительности, как бы так, и то же самое говорил о том, что не допустит, чтобы были какие-то... какая-то межрелигиозная там рознь и тому подобное. Это всем нравилось. Вот. Изменился сильно. Мне кажется, что теперь могут наступить такие изменения, потому что все-таки его слова о том, что нужно подготовить новую конституцию, как она будет готовиться, это уже другой вопрос. Но, скажем, год назад, мне кажется, это было бы не... даже трудно было бы себе представить, что что-то такое могло бы быть. Вот, но на сегодня об этом уже говорится. Это уже тоже какой-то результат всего того, что мы видим.
Но вы лично не собираетесь там через какие-то европейские суды и так далее добиваться возвращения. Вы рассчитываете, что все-таки власть сама пересмотрит свои решения?
Я вам скажу так, ну что делать? Мне уже на, так сказать, 75 приближается. Я должен писать папе просьбу об отставке. Вот. Мне осталось, так сказать, по-говоря, вот 4 месяца. Вот. Ну, если не пустят, не досижу, не буду 4 месяца. Правящим останусь, пока папа не снимет, вот, и править на покой, вот, но, может, не своими людьми, ну, что сделаешь, это, конечно, нехорошо, вот, это тоже будоражит общество и так далее, знаете, вчера там люди пришли к разным храмам с фотографиями моими и так далее, зачем это нужно, ну, молитесь, и все, но никаких там вещей не надо».
На волнах Радио Свобода вы слышали беседу Якова Кротова с архиепископом митрополитом Тадеушем Кондрусевичем, главой белорусских римо-католиков. Белорусские власти уже несколько раз отказывали в визе римо-католическим священникам. Менее года назад во въезде было отказано отцу Павлу Кнурыку, который до этого 15 лет отслужил в Витебске.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России. В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, Радио Свобода уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй Свободу.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на Радио Свобода.
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Вавилон, Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.